«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
Обличение Христом фарисеев и книжников, этой религиозной элиты еврейского народа, одно из очень эмоционально напряженных мест Евангелия. Уже совсем немного времени остается до торжественного входа в Иерусалим, Тайной вечери, предательства, ареста и смерти, и Спаситель подытоживает краткими афористическими фразами свое отношение к важнейшим религиозным институциям иудаизма. Это уже не призыв покаяться, но диагноз смертельной болезни, пропитавшей иудаизм, заразной болезни, от которой он хочет уберечь своих последователей. Что же это за болезнь? Духовная слепота и лицемерие. И тут же возникает вопрос: постойте, ну а кто из нас может сказать, что он духовно зрячий и при этом еще и ни каплю не лицемер? Разве это не общее состояние всего человечества? Или же есть определенная существенная разница между нашей слепотой и слепотой фарисеев? Конечно, разница есть. Она в абсолютной уверенности в собственной правильности и непогрешимости. В жертву этой уверенности, больше похожей на самогипноз, фарисеями и книжниками приносилось все. Здравый смысл, обычные человеческие чувства сострадания и милости, честность перед окружающими и самим собой. Здесь уже не работали ни законы логики, ни законы сердца. Слепота фарисеев была произвольной. Имея возможность видеть, они отказывались смотреть, потому что жизненные реалии не вписывались в отстроенную ими систему религиозных взглядов и обслуживающих их ритуалов. И когда Спаситель выводил на поверхность эту лживость, фарисеев просто распирало от ненависти. Еще бы. Религиозные авторитеты утверждают, что если человек тяжко болен, значит, есть за что. Бог его наказывает, надо смириться и терпеть. Без вариантов. А невесть, откуда появившийся Иисус, нищий бродячий проповедник, говорит: «Да вы просто его исцелить не можете». Вот и подбираете оправдание собственному бессилию. И не просто говорит, а берет и исцеляет. Тут же, при всех. В такой ситуации, как скажет наш современник, фарисеи, книжники, при всей их учености и пафосности, оказывались просто неконкурентно способными. Толпы народа идут за Иисусом мимо них. Как важно и нам, христианам, помнить об этом незаметном, но смертельном вирусе уверенности в непогрешимости своих взглядов и самодостаточности. Чтобы уберечься, надо почаще задавать себе вопрос: а нужен ли мне Христос? Или я и без него, в общем-то, неплохо живу, и спасать меня не от чего? Разве только что зарплаты прибавить да здоровье улучшить? Что в моей жизни есть такого, что может дать только Он, тот, кого я называю своим Богом и Спасителем? Или Он всего лишь приятная абстракция, с которой, быть может, встретимся только за гробовой доской? Помоги же нам, Господи, жить не удобными шаблонами и схемами, а только живым общением с Тобой. Не так много в Евангелии мест, столь суровых и жестких, как сегодняшнее чтение. Перед нами обличительная речь Христа Спасителя. По своей сути, это слова проклятия, адресованные духовным лидерам еврейского народа. И здесь возникает вопрос: а зачем вообще нужно было об этом так ярко и хлестко говорить публично? Почему нельзя было высказать свое недовольство наедине, без народа? Может, это было бы более корректно? Могу предположить, что каждому из нас знакомо состояние короткого замыкания души, когда мы вдруг поверили в свою правильность. И все-то у нас получается хорошо, и с Богом мы в мире, и окружающие поют дифирамбы, и дела спорятся, да и особых проблем вроде на горизонте не видится. Незаметно в голову вкрадывается мысль, а может и правда я уже вполне угоден Богу? Лишь только согласишься с этой мыслью, за ней следом другая. Значит, я на особом счету у Господа Бога, раз Он столько мне благоволит. Значит, мои былые грехи уже прощены, претензий свыше нет, и впереди только еще большее душевное и духовное процветание. Красота, да и только. И теперь можно и другим помочь выйти из заблуждения, ведь у меня-то это уже получилось. Нет ничего более опасного для духовной жизни, чем самомнение. Как только человек ощущает эту духовную самодостаточность, он захлопывается. Короткое замыкание души – это когда много искр, впечатляюще и эффектно, но пользы никакой, впустую потраченные силы. Но зато очень увлекательно. Настолько, что самому разомкнуться практически невозможно. Необходима внешняя помощь. Должен найтись кто-то очень отважный, чтобы с риском для собственной жизни разомкнуть эту губительную высоковольтную цепь. И сегодня Христос очень точными, сильными ударами бьет по ключевым звеньям цепи, некогда образовавшейся в сознании самых благочестивых религиозных иудеев, тех, кто служение Богу определил быть главным содержанием жизни. Фарисеев замкнуло, закоротило на собственной исключительности, их трясет от этого замыкания, но им кажется, что таким образом в них действует сам Господь Бог. Они ожидали услышать от Мессии совершенно иное, прямо противоположное, не слова проклятий, а благословения и одобрения. Но Иисус, немало не церемонясь, берет ключевые представления, на которые и опиралось их религиозное самомнение, и нещадно их разрушает. Зачем Он это делает? Только для того, чтобы сделать им больно? Показать окружающим, насколько религиозная система насквозь прогнила? Конечно же, нет. Выбив подпорки, на которых и держалось сознание исключительности, Христос предлагает фарисеям выбор. Либо довериться Богу по-детски, без гарантий и целиком, и принять Иисуса как посланного Мессию, либо остаться в своем затхлом, но вполне привычном и комфортном мирке ритуального благочестия, вычеркнув Иисуса из списка живых. Какой выбор сделают фарисеи, мы уже знаем. И как важно помнить о том, что от опасности самодостаточности в религиозной жизни никто не застрахован. Вот почему так важно быть в церкви, именно церковной общностью постоянно проверять себя, а туда ли я иду, а становится ли окружающим лучше и светлее от моего пути, а не закоротило ли меня на чем-то. Помоги же нам, Господи, быть не только ревностными и верными в служении Тебе, но и очень внимательными и аккуратными.
У евангельских книжников и фарисеев было немало проблем духовного свойства. Частично они перечислены в этом фрагменте 23 главы Евангелия от Матфея. Но, конечно, эти люди не были эталонными злодеями. Они были вполне обычными людьми, которые выросли и сформировались в определенное время, в определенном народе и в определенном историко-культурном контексте. Если попытаться уйти от особенностей эпохи и перевести слова Христа на современный нам язык, то мы увидим немало интересного, прежде всего в самих себе. Может даже оказаться, что Спаситель обличает не столько своих современников, сколько нас, и, как то ни печально, священнослужителей. Для примера можно взять обличение книжников и фарисеев с упоминанием вдов и длительных молитв. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Сама по себе конструкция этой фразы нуждается в расшифровке. Что означает «поедаете дома вдов»? Вполне очевидно, что здесь мы имеем дело с некой фигурой речи, которую не стоит понимать буквально. Никто никогда и нигде не питался домами. Не делали этого и книжники с фарисеями. Но они принимали на себя заботу о вдовах, которые в ту эпоху были самыми бедными и незащищенными людьми. Особенно в тех случаях, когда они оставались без попечения со стороны взрослых детей. У книжников и фарисеев были своего рода программы социальной помощи вдовам, Но, к сожалению, эти программы приводили к выманиванию денег за духовные наставления, которые предварялись длительными молитвами. Святитель Иоанн Златоуст сказал по этому поводу такие слова. «Они пресыщались и, что еще ужаснее, наполняли чрево свое не от имущества богатых, но от стяжания вдов, и таким образом еще более увеличивали их бедность, вместо того, чтобы облегчить ее. Они не просто ели, но поедали». И это кормчество еще прикрывали самым низким лукавством. Лицемерно долго молились. Во все времена и в любом обществе одинокие женщины ищут поддержки и опоры. Они надеются их обрести в людях, которые кажутся им честными и бескорыстными. Книжники и фарисеи пользовались этой надеждой вдов. А для того, чтобы произвести на них необходимое впечатление, они изображали из себя особых молитвенников и аскетов. Женщины верили им, слушали их, а в качестве благодарности отдавали последние. Спаситель очень жестко обличает такое поведение книжников и фарисеев. Но вместе с этим он обличает и всех тех, кто ведет себя подобным образом, кто лишь изображает помощь, кто пользуется доверчивостью и беззащитностью с тем, чтобы под благовидным предлогом приумножить собственное благосостояние.
В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим грозное и вместе с тем горестное обращение Христа к книжникам и фарисеям. Читая Священное Писание, каждый понимает оттенки смысла по-своему, в силу своего восприятия Бога и богочеловеческих отношений. И услышав сегодняшнее «горе вам», кто-нибудь может подумать, что Христос угрожает книжникам и фарисеям, что Он призывает на них кару Господню. Но на самом деле Он скорбит о них, скорбит о том состоянии, в котором они находятся, и в которое приводит других. Кто же такие книжники и фарисеи? Ответ на этот вопрос, особенно среди людей верующих, хорошо известен. Это были прекрасные знатоки закона, люди, которые поставили исполнение закона выше всего. При этом, прекрасно зная законы пророков, они должны были первыми понять, кто такой Христос. Первыми должны были стать Его учениками. Никто в Израиле не ждал Мессию так, как ждали они. Ведь Его приход означал бы торжество их собственной религии, но они выбрали иной путь. Обратились к форме, забыв про содержание. Более того, предание старцев почитали выше закона Божьего. В итоге окаменение сердца не позволило им увидеть Христа, при том, что само это окаменение стало результатом их личного выбора. Так бывает, когда человек делает в своей жизни акцент на чем-то одном и обо всем другом забывает, и, будучи сосредоточен на этом, проходит мимо главного, не замечает его. Так фарисеи не видели любви в поступках Христа, потому что закон был для них превыше любви. Но хуже того, они не только сами проходят мимо, но и уводят других. Однако посмотрим на это в другой плоскости. Книжники и фарисеи были людьми, которые ради Бога и даже ради своего понимания Бога были готовы прилагать неимоверные усилия. Они постоянно читали Писание, хорошо знали закон и всеми силами старались его исполнять. Проблема была в том, что они неправильно его понимали, и это делало их усилия тщетными. Но ведь это означает, что и мы сегодня должны быть не просто религиозными людьми, которые прилагают массу усилий к тому, чтобы выполнить предполагаемые правила религии. Мы должны задуматься над тем, правильно ли мы их понимаем, к правильным ли вещам стремимся. Часто, свысока думая о книжниках и фарисеях, которые кажутся нам такими гордыми и немилосердными, мы забываем, что в своем подходе фарисеи были очень искренними. Они даже занимались миссией. Не в том смысле, конечно, что они обращали язычников. Они призывали иудеев становиться фарисеями, соблюдать закон и являть своей жизнью фарисейский подход к вере и нравственности. Даже Христос говорит, что они проявляют веру и совершают массу усилий, обходят море и сушу, дабы обратить хотя бы одного человека. И все же одной искренности и одних усилий оказывалось мало, потому что в своем максимализме, в своей решимости идти за Богом, Они перестали видеть человека, видеть Божий образ в своих ближних. Каждый из нас обращается к Богу в свое время. Мы бываем по-неофитски, как и все новички, искренними максималистами, иногда максималистами не по разуму. Как понять меру усилия? Как не заблудиться в собственных представлениях? На самом деле это не так сложно. Просто главным критерием жизни надо избрать любовь.
Перед нами один из самых грозных отрывков во всем Евангелии. В нем Господь обличает религиозных лидеров еврейского народа, книжников, то есть ученых-богословов, и фарисеев, хранителей обрядовой традиции и древних преданий. Все обличения Спасителя можно свести к одному пункту – они лицемеры. Христос настойчиво повторяет это слово несколько раз. В греческом языке, который считается оригинальным языком Евангелия, это слово очень часто указывает на актера, который носит маску и исполняет определенную роль. Он прикидывается, скрывает свои подлинные чувства, говорит и делает одно, однако на уме и на сердце у него совсем другое. Именно такими актерами только в религиозной жизни и были, со слов Спасителя, духовные руководители евреев. Они тщательно исполняли ритуальные постановления, были безупречны в своем поведении, но в их сердцах жила сварливость, зависть, надменность и нелюбовь к людям. Собственно, в том отрывке, который мы только что услышали, приводится достаточно примеров подобного двуличия. Все это привело к закономерно печальному результату. Иудеи распяли того, кого ждали, своего собственного мессию. Подобный контраст между формой и содержанием всегда возмущает. Ведь фальшь чувствуется за версту. Как, например, можно спокойно относиться к врачу-циннику или солдату-предателю, учителю-детоненавистнику, народному избраннику-вору, ну и так далее. А что говорить, когда речь идет о таком высоком служении, как служение Богу? Единственные чувства, которые возникают при встрече с подобными двуличными людьми, это негодование, гнев и требование справедливого возмездия. И вроде бы это требование чувствуется в словах Христа, но привлекает внимание одна деталь. Слово, которое переведено на русский язык как «горе», и которое Христос повторяет здесь 4 раза, в греческом языке содержит в себе не только оттенок справедливого гнева, но и печаль. В этом слове чувствуется не проклятие, не злоба, не обида, не призыв к холодной равнодушной справедливости, а боль и терзание любящего сердца. Это страдание отца о своем заблудшем, непутевом ребенке. Для всех тех, кто желает следовать путем Христа, это очень примечательный момент. Если мы хотим обвинить по-христиански, наш гнев не может выливаться в яростный приговор, ведь в этом случае мы рискуем в чем-то уподобиться тем самым лицемерам, которые, обличая и наставляя на праведный путь, на самом деле оставались равнодушны к судьбе человека. Всякое наше самое справедливое и уместное негодование должно быть разбавлено заботой и любовью о человеке. Ведь именно потому, что отец готов отдать жизнь за свое дитя, никто не осудит, когда он его наказывает. Именно поэтому и Господь обличает своих соплеменников. Это его горячо любимые родные, его народ, его дети. Он пришел в первую очередь для них, и в том числе из-за них пошел на крест. А потому, если нет в нас намека на подобные чувства к тем, кто обижает нас лично, то лучше остановиться, промолчать и помянуть их в своих молитвах. Ведь именно от того, насколько мы способны сделать этот шаг, зависит цена нашего христианства.
23 глава Евангелия от Матфея полностью состоит из обличения книжников и фарисеев. Она представляет собой обобщение отношения Христа к этим группам людей. Конечно, не к ним самим как к личностям, а к их религиозности. О том, что практика их жизни далеко отстоит от исполнения воли Божией, Христос неоднократно говорил и ранее. Но здесь это сделано, во-первых, принародно, а во-вторых, в крайне регористичной форме, которая не позволяет понимать слова Христа каким-то иным образом, кроме буквального. В этом смысле 23 глава Евангелия от Матфея абсолютно уникальна. Ни в каких других местах Евангелия нет ничего подобного. Обличительную речь Христа против книжников и фарисеев традиционно делят на 3 части. В первой части он обращается к народу, во второй к самим книжникам и фарисеям, а в третий – к Иерусалиму. Только что мы услышали первый отрывок второй части речи Христа. После первого «горе вам» следует, пожалуй, самое важное обличение, которое можно считать обобщением всего того, что будет сказано далее. Эти люди и сами не входят в Царство Небесное и не дают войти в него другим. О том, каким образом они это делают, говорят последующие слова Христа. В первых трех обличениях Христос использует одинаковое обращение – книжники и фарисеи, лицемеры. Вообще, первоначально то греческое слово, которое в русском переводе передано как «лицемеры», обозначало актеров, но ко времени Нового Завета значение этого слова расширилось, и оно стало указывать на всех тех, кто кажется чем-то одним, будучи другим. Вполне понятно, почему Христос называет книжников и фарисеев лицемерами. Их внешний облик и их поведение не отражали внутреннего содержания этих людей. Внешне благочестивый и благопристойный вид был лишь некой маской, за которой скрывалось вовсе не благовидное содержание. Причем зачастую их внешность была маской в прямом смысле этого слова. Так у них был обычай наносить на свои лица мел в дни поста с тем, чтобы производить впечатление строгих и суровых постников. Того же самого, внешнего, они требовали и от своих последователей. Их поучения не шли дальше видимой всеми формы. Они никак не касались собственной духовной жизни и исполнения сути заповедей. Получалось, что они учили тех, кто решил им довериться, внешней стороне религиозной жизни, и никогда не касались в своих поучениях смысла этих действий. При этом жизнь фарисеев была настолько глубоко детализирована, что, исполняя предписанное ими, ни о чем ином думать попросту не оставалось времени. А если не думать, если не видеть конечный смысл, то никакие обрядовые предписания не могут к чему-либо привести. Они – пустое. Пустой становилась и жизнь тех, кто решал посвятить ее исполнению фарисейских предписаний.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат поистине суровые слова Спасителя, обличающие книжников и фарисеев. «Горе вам!» Так начинает Господь свою речь, обращенную к привилегированному классу иудейского общества. Обращение «горе вам» в греческом звучит как «уэ». И это слово трудно перевести, поскольку оно обозначает не только гнев, но и печаль. В этом слове не только дух жестокого осуждения, но и атмосфера острой трагедии. Александр Павлович Лопухин пишет: «Христос своим проникновенным взором видел, что современное ему положение дел не может продолжаться долго, и выразил это в грозной обличительной речи, которая принципиально применима ко всем народам, показывая, что фанатизм, мелочная обрядность, грабительство и жадность, лицемерие и любовь к внешним условностям могут угрожать гибелью всякому народу, если он не постарается вовремя освободиться от всех этих пороков». Греческое слово «ипокритэ» обозначает лицемера или притворщика, скрывающего свою подлинную натуру. В глазах Христа книжники и фарисеи были притворщиками. Их представление о религии сводилось к внешнему, показному соблюдению нормы и правил закона. А в сердцах их были горечь, зависть, гордыня и высокомерие. Поэтому Господь и указывает на фарисеев и книжников, говоря: «Затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Преподобный Иустин Попович так рассуждает о словах Спасителя. Чем затворяют фарисеи Царство Небесное от людей? Своим лицемерием. Ибо, уча людей своей жизнью, кажущемуся благочестию, они им затворяют врата Царства Небесное, в которое входит единственно истинным благочестием, то есть настоящей жизнью о Боге и в Боге. Человек становится достойным Царства Небесного, когда он на земле живет по законам неба, объявленному Господом нашим Иисусом Христом. Но фарисеи и книжники, противостоя Христу и Его Евангелию, сами не желали войти в Царство Небесное и другим иудеям чинили препятствия. обличая их за оскорбления, обиды, хищение имущества бедных и беспомощных вдов и за мнимую набожность, проявляющуюся также и в долгих молитвах напоказ, Господь осуждает религиозную элиту иудейского общества за их коварное миссионерство. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас». Святитель Иоанн Златоуст замечает: здесь Христос предъявляет книжникам и фарисеям два обвинения. Во-первых, в том, что они ничего не могут сделать для спасения многих, и что им стоит великого труда привлечь к себе хотя одного человека. Во-вторых, в том, что они совершенно не родят о сохранении того, кого приобрели. И не только не родят, но еще становятся его предателями, когда порочную своей жизнью развращают его и делают еще хуже. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Дело в том, что иудейские учителя разделяли клятвы на великие и малые и учили, что исполнение малой клятвы не обязательно. Клятва даром или церковным золотом считалась великой, а клятва храмом или даже алтарем – малой. Господь указывает, что клясться всем этим значит кляться самим Богом, а потому нельзя нарушать ни одной из этих клятв. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, призывают задуматься о том, к чему нужно стремиться. Господь учит нас не казаться перед людьми праведными и благочестивыми, а быть такими на самом деле. То есть ждет от нас сердце искреннего и открытого, наполненного истинной верой и милосердной любовью к ближнему. Помогай нам в этом, Господь.
«Горе вам, яко затворяете Царствие Небесное пред человеки». Это сказано архиереям, которые сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляют делать то. Сказано и священникам, которые оставляют народ в небрежение, не заботясь толковать им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет исправно, другая хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого находят у него прием и раскольники, и молокане, и хлысты. От этого удобно идет к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом совести своей должен считать взрослых усовершать веяния христианской веры, а юные, народившееся поколение с первых сознательных лет подготовлять, толкуя им, что нужно и можно им знать. Школ нечего дожидаться. Это надо делать словесно, собирая детей в церковь и в дом по воскресным вечерам или когда и как будет удобнее. Всего вам самого доброго и Божьей помощи вам во всех добрых делах. Хотелось, чтобы их было у нас больше.
«Вы, — говорит Господь фарисеям, — не только сами не веруете и ведете жизнь развращенную, но и других учите не веровать мне, и своей жизнью и примером развращаете народ. Ибо народ привык подражать властям, особенно если видит в них наклонность ко злу. Поэтому всякий дурной учитель и начальник приобретает себе горе, препятствуя своей жизнью другим преуспевать в добре. Господь называет фарисеев лицемерами за то, что они дают благочестивые обещания и ни одного не исполняют достойным образом. Но лицемерно совершая молитвы долго, то есть продолжительно, поедают имущество вдовиц. Они в самом деле были обманщики, которые издевались над простыми людьми и отбирали их. Зато приимите большее осуждение за то, что поедаете имущество вдовиц, которым, напротив, следовало бы вспомоществовать в их бедности. Или иначе, большее будет осуждение за то, что под видом доброго дела молитвы делают зло, то есть поедают имущество вдовиц. Ибо тот, кто под видом добра делает зло, тот достоин большего осуждения. «Вы развращаете, — говорит он, — не только иудеев, но и людей, обращающихся от идолопоклонства к иудейской вере. Вы стараетесь кого-нибудь обратить к иудейской жизни и обрезанию, а когда он делается иудеем, то гибнет, развращаясь от вашего нечестия. Сын же гиены тот, кто совершает дела, за которые он достоин сожжения в гиене». Называет фарисеев слепыми и безумными за то, что они не учили тому, чему должен учить, и, предпочитая менее важное, ставили на втором месте то, что более достойно почитания. Так они предпочитали самому храму золото церковное, херувимов и золотую стамну. Вследствие этого они многим внушали, что ничего не значит поклясться храмом, но нужно клясться золотом церковным, которое между тем от того и досточтимо, что принадлежит храму. И дары, положенные на жертвенник, по словам фарисеев, были досточтимее самого жертвенника. Отсего, по учению фарисеев, тот, кто клялся золотым сосудом или волом, или овцою, назначенными для жертвы, а потом нарушал клятву, тот присуждался представить в храм то, чем он клялся. Дар они предпочитали алтарю ради прибыли, получаемой от жертв. А если кто, поклявшись храмом, нарушал клятву, то поскольку он не мог ничего создать подобного храму, разрешался от клятвы. Поэтому клятва храмом становилась незначительной по причине любостяжания фарисейского. В Ветхом Завете Христос не позволяет считать дар более алтаря. А у нас алтарь светится от даров, ибо по божественной благодати хлебы прилагаются в самое тело Господне, поэтому и освящается ими жертвенник. В Ветхом же Завете мясо и кровь животных возлагались на жертвенник, и освящение их зависело от жертвенника.
«Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих».
Интереснейшую тему затрагивает сегодня в своем послании к Коринфянам апостол Павел. Как быть с человеком, который был публично изгнан из христианской общины за страшный, дикий даже для язычников грех, но раскаялся в содеянном? Для иудеев подобный вопрос был вообще невозможен. За такие преступления полагалось побиение камнями насмерть. И без всяких вариантов. Что же предлагает апостол? Самой общине выступить источником принятия решения, если не готовы простить и принять грешника к себе обратно, то не просто позволить ему снова войти в общение, но и подтвердить «керосе» буквально юридически засвидетельствовать свою любовь к нему. Заметим, апостол не повелевает коринфянам ни простить, ни осудить, но целиком доверяет их решению, при этом говоря: «Если вы его готовы принять и простить, тогда и я тоже». Перед нами сильнейший переворот в области этической законности. Ни внешний нравственный кодекс, ни мнение какого-то всеобщего нравственного авторитета становится решающим, а согласное решение самой общины, которая и есть церковь. Именно она становится тем самым правоприменительным институтом, который только и определяет, как в конкретном случае, глядя в лицо согрешившему, применять меру строгости или же, напротив, меру снисхождения. Даже тяжко согрешивший не клеймится как безнадежный. Ему оставляется шанс делом явить плоды своего покаяния. Если это происходит, его жизнь может вернуться в обычное русло. Но что это значит для самой общины? Апостол предлагает взять еще одну высоту христианской любви, научиться заново полюбить человека, несмотря на все шрамы греха, которые он так и будет носить на себе до самого конца. И как прекрасно эту тему любви сквозь грех развил Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых»: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку, каждый листик, каждый луч Божий любите. Братья, любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгой работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит. Научиться любить именно так, на весь срок, невзирая ни на какие проступки и даже преступления, вот к какой высоте зовет нас с вами апостол».
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел наставляет христиан Коринфа. Он пишет как духовный руководитель, который увещевал виновного и теперь стремится к тому, чтобы конфликт разрешился миром. Как известно, христианские общины – это всегда общины иерархические. В Евангелиях и апостольских посланиях мы видим, что Христос среди учеников, как и апостолы в образованных ими общинах, и епископы, которых они ставили, воспринимались как старшие. В то же время только невнимательный и очень поверхностный взгляд может увидеть во Христе или апостолах обычных земных начальников, которые ищут власти. Напротив, Спаситель всегда подчеркивал, что отличается от обычного земного руководителя тем, что служит своим ближним, а не ищет того, чтобы ему служили. Он все время призывал учеников быть слугами тем, над кем они начальствуют. Судя по словам апостола, в Коринфской общине был некто, живущий неправедной жизнью, порочащий все собрание. Возможно, речь идет о человеке, которого апостол в первом послании повелел изгнать из общины, как страшного грешника, общение с которым недопустимо. Далеко не все коринфяне это принимали и, по всей видимости, были этим огорчены. Бывшие язычники, еще не вполне усвоившие нормы христианской жизни, могли не понимать, что один смертно согрешающий участник собрания порочит и развращает всех. Ведь у каждого подспудно рождается вопрос: если это допустимо для него, почему недопустимо для меня? Итак, апостол уверяет коринфян, что вместо того, чтобы огорчаться, они должны были обрадоваться, потому что наведенный порядок идет на пользу всем. Грешник, который лишен общения, имеет возможность задуматься и исправиться. Община очищается от порока, который служил общим соблазном. При этом интересно, что апостол заботится о благе падшего не меньше, чем о благе общины. Проходит время, и он призывает всех простить его и утешить, чтобы он не был чрезмерно опечален. Очень важно понять, что цель апостола не в том, чтобы сделать кому-то плохо, не в том, чтобы наказать, но исцелить и уврачевать. Он прощает грешника от лица Христова и делает это для того, чтобы община не претерпела ущерба и разобщения, которые есть дело сатаны. Итак, что же мы видим? Апостол действует в общине как власть имеющий, но делает это так, как заповедал делать Христос. Все его действия прозрачны и рассудительны. Он не сводит счеты, в нем нет ни обиды, ни зависти, ничего подобного личным интересам. Он во всем стремится действовать по любви и ради общего блага, чем являет пример для каждого из нас.
Пророк Иезекииль от лица Бога говорит такие слова: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Эту же мысль в различных вариациях можно найти и на страницах Евангелия. Христос пришел ради тех самых беззаконников, о которых говорил Бог через пророка Иезекииля. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Апостол Павел пишет о том же, но с другой стороны. Он сообщает своим духовным детям в Коринф о том, что ему небезызвестны умыслы сатаны, который стремится нанести ущерб христианам. О каком ущербе и о каком умысле пишет здесь апостол? Святитель Амвросий Медиоланский размышляет об этом так. «Утешение должно последовать брату, оплакивающему свое преступление, чтобы слишком долго пребывающий в горести и презрении, лишенный любви церкви, он не пришел в отчаяние. Ибо дьявол, всегда находчивый и готовый к козням, тогда найдет в уме того человека легкую добычу и совратит его искать наслаждение в настоящем, как на совсем лишенного награды в будущем. И оттого погибнет одержимый дьяволом брат, которому, тем не менее, дана была возможность раскаяться». Иными словами, речь у апостола идет о том, что сатана стремится погубить человека. Не только через подталкивание ко греху, но и через вселение уверенности, что прощение от Бога недостижимо. Апостол Павел призывает с этим бороться. Церковь слушает своего апостола и делает так, чтобы любой человек мог обрести прощение. Кроме искреннего желания и стремления исправить свою жизнь, ничего другого не требуется. А если кто-то, где-то, кому-то говорит, что прощения не может быть, то такой человек противоречит апостолу Павлу и проводит в жизнь умыслы того существа, с которым все мы должны бороться именем Господа Иисуса Христа.